Свежее утро на радио «Спутник».
Ну а сейчас узнаем, о чем сообщают редакционные центры агентства и радио «Спутник» в разных странах. Алексей Красильников присоединился ко мне в студии. Леша, здравствуй.
Все правильно, все выясним, обо всем расскажем.
Ну что, начнем с Германии.
Keine sagt mehr.
«Спутник Германия».
Вот, в принципе, абсолютно понятная для российских реалий ситуация. Значит, ученые что-то рассказывают про коронавирус, что-то рассказывают про вакцинацию, что-то рассказывают про эти прививки, про возможные обязательные штуки. Естественно, есть в их адрес критика, и порой эта критика переходит все-таки некоторые границы. В некоторых изданиях немецких, уж их называть не будем, но достаточно и желтушные, и очень известные, они свой клик и не один, мягко говоря, миллион имеют. В общем, они выложили несколько фотографий ученых, которые непосредственно защищали идеи тех ограничительных мер, которые были в конечном счете введены политиками. Выложили они их с фотографиями, выложили они их с именами, мол, смотрите, вот это создатели изоляции. Это, может быть, не совсем корректный перевод с немецкого, но уж я в немецком не силен, как перевели онлайн-переводчики, так вот и сказал, создатели изоляции. Ученые терпеть здесь не стали, насобирали жалобы. Рассматривается в суде 84 жалобы. В частности, присутствует там ученый из университета Гумбольдта, очень известный, кстати, антропологический, этнологический университет. И объясняется тем, что вот подобные публикации, они в конечном счете и провоцируют теории заговоров, а еще они провоцируют и вызывают предвзятое отношение к ученым. Почему? Потому что ученые, мол, высказались, а меры потом принимать политикам и ответственность нести тоже политикам. То есть вроде как ученый здесь вот человек, который подставил всех других, высказался, а с него самого взятки гладкие. На самом деле заставляет действительно задуматься о том, вот кто и как может, а кто должен высказываться по поводу таких серьезных мер, которые принимаются на государственном, на федеральном уровне, например. Потому что, ну, я, например, как-то ученым вроде привык доверять.
Ты понимаешь, Леш, я буквально вчера говорила, если уж мы о коронавирусе, два слова по поводу омикрона, что он может быть естественной вакциной.
Да.
И переносится легко, хоть угу. и он заразный очень, да? А сегодня поступает информация, что от него пневмония может наступать в 2-3 раза быстрее.
Ну, здесь немножечко другой случай, потому что с омикроном, если мы говорим про омикрон, да. все-таки еще очень мало времени прошло.
Да, но дело в том, что, опять-таки, нет. разные уважаемые люди говорят разные, порой друг другу абсолютно противоречащие вещи, создавая информационную вакханалию.
Если не секрет, уважаемые люди, это кто?
Ну, сначала сегодня это из центра «Вектор». По поводу омикрона и по поводу того, что по сравнению со стареньким штаммом, видимо, суханьским. Нет, видимо, суханьским. Я надеюсь, что суханьским. Я прочитала, но контекст не вполне понятен. Может быть, в 2-3 раза быстрее пневмония.
Просто сравнивают с дельтой в основном. А, это именно в плане опасности.
Да. В плане опасности и в плане того развития пневмонии.
Это, знаешь, из серии, что одно другому может и не противоречить. Вот очень часто такое бывает в последнее время. Я не буду здесь, опять же, ни за кого ничего говорить, но в этом смысле, да, вот мир в этом плане делится на тех, кому доверяешь, и тех, кому не доверяешь.
Спутник Китай.
Вот я сейчас посмотрел на сообщение и даже немножечко испугался цифры, потому что дело в том, что от Фейсбука будут требовать в суде 150 миллиардов фунтов стерлингов. Я вот сейчас испугался в валюту, может быть, не ту, потому что, опять же, китайский язык сам, ну, извините, не подготовился, не изучил китайский язык, но вот такую сумму будут требовать представители народа рохинджа. Почему? Всем, наверное, памятно или хотя бы так фрагментарно, ну, достаточно мягко говоря, противорохинджская кампания в нескольких, наверное, регионах Юго-Восточной Азии. Ну, так и вот посчитали, что эту кампанию, как раз вот это настроение во многом поощрял и продвигал Facebook. Кстати, да, вот тут еще подсказывают, возможно, еще не миллиардов и миллионов. Ох, как, наверное, нужно посмотреть, проверить. Но вот это специфика того, что китайский язык я сам не изучал. Но, наверное, это здесь не суть так важна, миллионов и миллиардов, потому что речь идет действительно о том, насколько социальная сеть может направить. Нет, 199 миллиардов долларов США это переводят даже. Ну, это, правда, со слов британской Guardian, поэтому, возможно, оно и есть. Да, миллиардов, все правильно. И соответственно, разговор о том, что если бы не публикации в социальных сетях, если бы не выступление тамошних ломов, да, возможно, и все было бы, конечно, попроще. Естественно, разбираться будет в конечном счете суд, но вот тезис, который прозвучал, мне очень понравился, он очень, как сказать, очень пронзительно звучит о том, что любая социальная сеть охотно променяет жизни людей за рынок для того, чтобы в него войти, для того, чтобы в него попасть. В этом смысле, извините, мы частная компания, извините, у нас можно высказывать любое мнение, если оно совсем уж чему-то такому не противоречит. Да даже и то, что противоречит, тоже публикуйте, потом разберемся. И это очень злостно звучит. Нисколько не против непосредственно одного Фейсбука, просто Фейсбук фигурирует именно в этой новости. Так, наверное, да, можно сказать про самые разные ресурсы.
Да, ну что же, а мы движемся дальше.
Telling the Untold. Спутник International.
А вот тут прекрасная история, она связана с заслугами человека, который в свое время сделал многое в разных направлениях, и о том, как его сегодня будут помнить, и, возможно ли, даже его законселят. Cancel culture. В общем, очередное интервью бывшей звезды плейбоя. Хотя, не знаю, бывают ли звезды плейбоя бывшими? Холли Мэдисон была, в общем, такая девица. Да-да-да, была такая девица, которая несколько лет проживала в особняке Хью Хефнера. Считалась, числилась его, как сказать, подругой, девушкой. Я не знаю, как это правильно сказать, как в этом в плейбоевском особняке все считалось.
Координат, да.
Потому что, да, там какие-то странные были системы. В общем, она постоянно продолжает продвигать анти-Хью Хефнеровские тезисы. Мол, он очень тиранизировал ее, кричал на нее, ругался на нее, если она вдруг, например, решала покрасить губную помаду не того цвета использовать. Или прическу дорогую избрать. Он прям вот и считал, что это делает ее мужественно, и там вплоть... Ну нет, руку не поднимал, но, говорит Мэдисон, чувствовал на себя при этом достаточно некомфортно. И подруги, которые там проживали в это же время, тоже говорили, что у Хефнера было к ней достаточно, как сказать, слова были весьма агрессивными. И все это идет в параллель немножечко с тем, что Хефнер-то в свое время, да и потом очень долгое время считался как раз тем, кто ломает все стереотипы, который продвигает различные современные либеральные ценности. И против расовой сегрегации он выступал, и против сексизма он выступал именно посредством публикации в своих журналах «Всех на равных правах». И вот мне в этом смысле очень прямо интересно, дойдет ли наконец-то очередь до Хью Хефнера в плане, что его вот отменят, его законсерят. Нет, я не сомневаюсь, что дойдет. Вопрос в том, когда будет... И какой повод будет самым последним?
Это правда.
Башкалар айтмаганыны айтады.
Спутник Узбекистан.
Тоже, кстати, о роли женщин уже в современной жизни. Танзиле Нарбоева высказалась, спикер местного сената. Она высказалась про женский стиль управления. Чем он отличается, почему он приносит успех. Что она отметила? Что, во-первых, женщина управление сегодня уже не исключение, восприниматься исключением не должно. Но при этом, да, есть определенные черты, которые свойственны именно вот женщинам. Что это более спокойный, более уравновешенный стиль, более мягкий. Но при этом терпение и настойчивость чаще готовы проявить именно женщины. Социальная направленность тоже еще говорит. Непосредственно про Узбекистан Нарбоева, кстати, сказала. Очень тоже любопытные цифры были приведены. Почему они у меня как-то не сошлись? Потому что в бизнесе доля женщин составляет 39%, в парламенте 32%, в политических партиях 46%, в вузах 47%, а в целом женщин, на руководящих должностях 27%.
Да,
то есть каждый третий руководитель в Узбекистане – это женщина. В общем, стиль бывает разным, от этого никуда не деться. Можно делить мужской и женский.
Просто два человека разных.
Конечно.
У них будет уже стиль разный.
Надо в первую очередь по эффективности, а все полувозрастные, расовые и прочие штуки, они должны, наверное, быть на второй роли как минимум.
Эффективность точно на первом месте.
Говорим о том, о чем остальные молчат.
Спутник Чешская Республика.
Чехия одна из передовых стран, по крайней мере, в хоккее. Уж какие были зарубы у нашей команды, у российской, у советской команды, именно против чехов, против чехословаков. И там тоже разрушают мифы о женском спорте, о женском хоккее. Потому что действительно, казалось бы, есть определенное представление, что хоккеист какой-то должен быть массивный, какой-то весь грубый, визуальный имеется в виду, может быть, даже с отсутствующими зубами. И возникает вопрос... А девушка-хоккеист должна этому всему соответствовать. И вот местная звезда Наталья Млинкова, играющая в сборной, кстати, и она представляет еще американскую команду, то есть она играет в сборной Чехии, но клубно играет, ага, и тренируется в Соединенных Штатах. Вот она тоже рассказывает, опровергает. Вот тоже, например, момент, носят ли хоккеистки маникюр? И она говорит, что... Ну, потому что действительно краги хоккейные, они достаточно жесткие. И в конце концов ногти, извините, можно и ломать регулярно, даже если там нарощенные или свои. И она говорит, все зависит от непосредственных предпочтений каждой конкретной хоккеистки. Это про маникюр. Кольца приходится заматывать, здесь никаких нет. Здесь и мужчины в кольцах иногда играют таким пластырем или снимают. Сережки приходится снимать. Но при этом и эмоциональная составляющая ровным счетом такая же. А к внешности, считает Млинкова, ну, здеть уже, наверное, все-таки больше человеческий подход, не такой вот стереотипично хоккейный, что ли. То есть здесь вполне себе, как это сказать, Александр Овечкин, наверное, самый известный сегодняшний российский хоккеист. У него улыбка ровно в 31 зуб, ну, потому что у него видно, вот где вот это промежуток.
Но он, кстати, ничего и не делает.
Ничего не делает. Многие хоккеисты не делают, чтобы потом не выбивали еще раз. Ну, чтобы один раз после завершения карьеры это дело сделал. В общем, очень любопытное интервью именно с точки зрения того, как воспринимать сегодняшний хоккеисток, сегодняшних девушек, выбирающих такой вид спорта.
Ну а мы про Молдавию еще поговорим.
Спунем чея, че алци трек субтачере. Спутник Молдавия.
Здесь снова стоит вернуться к команде «Шериф» из Тирасполя, из Приднестровья, представляющей Молдавию. Там, правда, молдаван не так много, но, тем не менее, эта команда очень сильно порадовала, как это сказать, наверное, все молдавское население. Вышла в Евровесну, успешно сыграли, за 6 матчей одержали 2 победы, включая победу над мадридским «Реалом» в гостях. И при этом заработали огромную кучу призовых денег, которые вполне там сравнимы с какими-нибудь дотациями, кредитами, которые Молдавия может выпрашивать, просить, договариваться у Евросоюза. В общем, порадоваться за «Шериф» стоит. И сегодня продолжается Лига чемпионов. Хочется, чтобы и российская команда тоже порадовала.
Очень хочется. И мы будем на это надеяться. Алексей Красильников, Мария Меркулова.
Благодарю.
Студия. Спасибо.